говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Нам предстоит обсуждать сегодня исключительно тоскливое событие. Я вот рада, если гости помогут скрасить вам это обсуждение. Здравствуйте, уважаемые коллеги, политики, публицисты. Вот, давайте всех по очереди представлю. Роман, здравствуйте. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Леонид, здравствуйте.
Добрый
день. И я сейчас хотела бы объяснить нашим уважаемым слушателям, что мы с нашими гостями 18-й раз слушаем прямую линию Владимира Путина. И давайте проголосуем. Правда ли, что вот именно ее можно назвать самая-самая тоска зеленая из всех предыдущих? Или я ошибаюсь? Давайте голосовать. Кто за тоску зеленую? Поднимаем руки.
Я против.
А, вот так вот, все. То есть, да, вы, конечно, а кто голосует? Ну, тут у нас никого, кроме вас троих, нет. Так, вы воздержались. Андрей против. Роман.
Яков.
Что вы сразу не поправили? На самом деле, с нами, послушайте, объясню. С нами Яков Якубович. Это очень известный политик, который сейчас выиграл праймериз «Яблоко». Он там уступил свое место другому кандидату, там целая история, мы не будем сейчас в нее вдаваться. Но
Явлинскому,
да,
наверное.
Не Явлинскому, Митрохину. Но не важно, что Яков, главное, что он с нами сегодня, и главное, что он действительно популярен, а его популярность измеряется ровно победой на праймериз. Поэтому, Яков, пожалуйста, тоска зеленая или нет?
Слушайте, ну, что можно сказать о мероприятии, которое происходит 18-й раз, и на этот раз уже без зрителей. С двумя отсутствующими экранами, точнее, люди с двумя отсутствующими людьми на двух экранах, что тоже определенным образом характеризует отношение вот должностных лиц к этому мероприятию. Ну, само собой, мне, я честно скажу, я включил с самого начала, понимая тему сегодняшнего обсуждения, включил прямую линию у себя на компьютере, занимаясь параллельно какими-то своими делами. Я, ну, не своими делами, делами района, я вернулся к работе после праймериз, разбирал корреспонденцию, и вот я ждал все время, когда же вот что-то зацепит слух, что-то станет интересным. Ну вот зацепили слух два момента во всей этой истории. Первый вопрос – это вопрос про преемника, на который он стандартно ответил, что преемника будет выбирать многонациональный российский народ в соответствии с 3-й статьей Конституции.
Преемника, да-да.
Да.
Не первый раз выбираем преемника.
Не первый раз выбираем преемника. На что у меня сразу ассоциация, что да, многонациональный российский народ уже выбрал себе президента, значит, по всей видимости, преемника будет выбирать президент. А второй вопрос, он там касался, тоже традиционный вопрос, финансирования деятельности радио «Эхо Москвы» со стороны государства. На что, так сказать, там тоже...
Ой-ой-ой, давайте интригу. Нет, это интрига. Это совершенно мы будем сохранять интригу. Как-то же нам нужно наш эфир все-таки драматургизировать, вот так бы я сказала. Поэтому насчет «Эхо Москвы» мы покажем, последим за руками. Там очень интересно, руки, что в руки попала в этот момент. Это очень любопытная история.
Неужели
Нет, там еще серьезнее все. Там вот как была подброшен вот этот вопрос насчет предателей на станциях Москвы, мы это будем обсуждать. Я, знаете что, вообще-то вот так выстроила этот эфир, что хочу сначала показать вам то, что я подобрала, а потом уже вы будете говорить о том, что вам кажется интересным. Я предлагаю начать с самого конца, когда журналисты вышли, вообще все уже вышли, там никого и не было, собственно говоря, но журналисты поджидали его после этой прямой линии, они его атаковали возле дверей. И посмотрите, что, о чем спросила его Наталья Галимова и как он ей ответил. И мне вот интересна ваша реакция. Это было после прямой линии. Это висит только на сайте Kremlin.ru.
Некоторое время назад была очень резонансная история, связанная с депутатом Госдумы, главой комитета по международным делам Леонидом Слуцким.
Да, а что такое?
Несколько журналисток обвинили его в домогательствах от своего имени, публично, то есть не анонимно. Значит, был большой скандал в СМИ, затем эту ситуацию рассматривала Думская комиссия по этике, И исходя из того, что из стенограммы, которую нужно было видеть, которая попала в СМИ, не пытались в общей ситуации разобраться. У одной из коллег была диктофонная запись, из которой четко следует, что он действительно домогался. Но решили, что в его поведении нет никаких нарушений этики. История просто умерла, и вот все, и тишина. Вот скажите, вы слышали об этой истории? Я так понимаю, нет. Но тогда ваше мнение.
Не слышал ничего об этой истории. У меня, конечно, есть тоже на этот счет свое мнение.
Но мнение мы даже отрезаем, потому что он говорит, как это так, через 10 лет, почему-то он знает, что эта история произошла 10 лет назад. То есть он что-то такое говорит, конечно, на американском материале, но есть подозрение. Как вы считаете, уважаемые коллеги, после этого шума, гамма, тарарама, в связи со Слуцким, в связи с журналистами, первое, мог ли он о ней вообще-то не слышать? Второе, если не слышал, то о чем это говорит? Вот, пожалуйста, ваше мнение. Леонид, давайте вы ближе.
Нет, конечно, не мог не слышать, это полная ерунда, он же не идиот, понимаете, а вот один из показателей интеллекта нормального, это то, что ты улавливаешь в информационном потоке даже то, что тебя не интересует, понимаете, потому что про это говорят, ты это слышишь, узнаешь, и как ты запоминаешь, как нет, разумеется, он это все слышал, разумеется, это обычный такой уход от ответа, мои претензии к Владимиру Владимировичу, они связаны не с тем, что он плохо выступает по телевизору. Понимаете, вот это как бы...
Он плохо выступает по телевизору?
Мне кажется, ужасно совершенно. Это было видно. Плохо дает интервью. Слушайте, они уже который день не могут успокоиться после того интервью, которое он дал австрийцу. Австриец вел себя совершенно нормально. Австриец не давал уходить от вопросов. Владимир Владимирович поплыл тут же. Конечно, не важно. Но мои претензии не с этим связаны. Понимаете, я, собственно говоря, не обязательно, чтобы президент был телезвездой. Понимаете, мои претензии связаны с тем, что произошло со страной в период его правления, да? Куда он ведет страну? Вот это действительно катастрофа, с моей точки зрения, да?
Но он не думает.
Правильно, мы с ним по-разному думаем. И, понимаете, вот то, что произошло сегодня, это очередная прямая линия, действительно, уже теперь уже без людей вообще, чтобы они не мешали. Это, знаете, в «Царе Федоре Ивановиче» боярин Шуйский, по-моему, говорит Федору Ивановичу: «Великий государь, мне стыдно за тебя». Вот мне не за него, конечно, стыдно, а за страну, понимаете, потому что это какой-то совершенно жалкий, недостойный спектакль. Послушайте, ведь они сами говорят, ему задали 2 миллиона вопросов. Это очень ценный материал, между прочим. Вот для руководства страны это исключительно ценный материал. Что люди спрашивают своего президента? Это вообще исключительно важная история, да? И это вот нормально проанализировать, доложить обществу. И на это обобщенно ответить в каком-то специальном обращении к народу, что вот там из 2 миллионов вопросов, которые вы мне задали, там 186 тысяч касались вот этого, да? Я не могу ответить на каждый вопрос, но я вам объясняю общую ситуацию. Нормально. Ситуация была бы, да? А что они сделали здесь? Это же недостойный совершенно спектакль, который еще и, понимаете, ориентирован на самых необразованных людей, неумных там и так далее, да? Они тоже люди, они имеют все права, разумеется, да? Но то, что устраивается такой спектакль, показывает, на кого на самом деле ориентируется Владимир Владимирович.
Он ориентируется на ядерный электорат.
Кто его ядерный электорат? Вот, понимаете, вот то, что он ориентируется на людей, которые могут поверить этому спектаклю, говорит о том, что это, в общем, понимаете, это архаика, это прошлый век там, и позапрошлый, и так далее.
Этот спектакль как раз был действительно для электората выстроен убедительно, губернаторы и так далее. Я предлагаю все-таки, чтобы не оттягивать историю с эхом, потому что раз уже Яков заговорил об этом, давайте мы этот фрагмент, как он читает этот вопрос, касающийся станции «Эхо Москвы», сразу и посмотрим. Вот, пожалуйста, смотрим.
Когда госкомпания прекратит финансировать «Эхо Москвы»? Имеется в виду «Газпром», наверное, здесь вот речь идет о предателях и так далее. Я сейчас не буду ничего комментировать, но «Газпром» действительно финансирует эту компанию и не вмешивается в редакционную политику. Это в том числе и свидетельствует о том, что мы уделяем внимание тому, что называется свободой прессы. Хотя я согласен, очень многие вещи требует внимательной очень фильтрации, которые там пропагандируются.
Пожалуйста, продолжайте, я перейду свою мысль. Мы увидели, как он открыл блокнотик, в котором чуть ли не на первой странице записан кто-то, кем-то ему продиктован этот вопрос со словом «предатель», очевидно, совершенно. То есть раз он это читает, значит, он-то записывал слово «предатель», читать не хочет, но назвал это слово и записывает. Вот фильтрация прозвучала слово. Как вы все это хотели бы прокомментировать?
Ну, во-первых, этот вопрос не первый раз задается, и, по-моему, речь о предателях еще идет там со времен его самого начала первого президентского срока. Я не знаю, кто формулировал этот вопрос. Автор, естественно, там не прозвучал. Слово «предатели» кто туда вписал, я тоже не имею понятия. Я предполагаю, что это автор вопроса сделал.
Вот. Ну, да, наверное, но он же его переписал.
Конечно. И стандартный его ответ про предателей, как мне кажется, он был стандартным и тогда, он стандартный и сейчас, вылился в ответ про свободную прессу. Вот мы видим, что «Эхо Москвы» — это такая радиостанция, которая представляет собой квинтэссенцию свободной прессы. Но мне кажется, что, знаете, в 93-м году, по-моему, если мне не изменяет память, кандидат в президенты Альберт Макашов, помните такого? Задал вопрос на каком-то брифинге, значит, вернее, ему задали вопрос корреспондент «Независимой газеты». Вот. А скажите, пожалуйста, Альберт, значит, вот какой-то задает вопрос, он отвечает на него. Независимых газет не бывает. Вот 93-й год – это гораздо более свободные времена, когда было больше свободы. И тогда можно было предположить, что действительно пресса была более свободной и независимой, чем сейчас. Естественно, говорить о полной независимости этой радиостанции мы не можем. Действительно, «Эхо Москвы» на сегодняшний день представляет, в моем понимании, по крайней мере, некое средство массовой информации, которое выпускает, собственно, пар. Вот мое отношение к «Эхо Москвы». Реально.
Но теперь пар будет фильтрованный. Видите, говорит, фильтровать-то надо. Как
Но надо фильтровать.
Надо фильтровать.
Да что ж такое? Ну что ж там уже фильтровать, если это тонкая уже очистка, самая тонкая, которая может быть, которая доносится из наших радиоприемников.
Ну ладно. Андрей, вы не относитесь так серьезно к этой истории с фильтрацией? Вы как это восприняли?
Я думаю, знаете, все-таки сегодняшний день запомнится, наверное, прежде всего не шоу Путина, а тем, что скончалась Кира Георгиевна Муратова, что она переселилась теперь в страну своих грез и своих неснятых фильмов. И это трагедия, я думаю, для всего постсоветского пространства.
Извините, пожалуйста, я сейчас одну вещь добавлю. Газета «Ру», знаете, с каким вышла заголовка? «Не уберегли. На Украине скончалась Кира Мурат». То есть украинцы не уберегли. Угу. На всякий случай уточню. Фашисты, одно слово.
Да, хунта. Вот. А сегодняшнее шоу Путина, оно на самом деле очень интересное. Интересное чем? Интересное тем, что с одной стороны, оно с точки зрения телевизионной техники, наверное, такого еще не было. И это просто вершина современного телешоу индустрии. То есть, представьте себе, чтобы все министры сидели по клеточкам, вот по таким, ткнул палец, и вдруг раз, и там тебе сразу обратная связь.
А знаете, если бы он вылезал из стола вот так вот, нажал кнопочку, а министр вылез вот такой маленький.
В ячейках такие.
Когда будет 3D-телевидение, объемное, то я думаю, вот это...
А потом он его вот так вот, хлоп, и обратно уходит.
Это шоу куклы.
Знаете, на самом деле что-то подобное и было, только не 3D, а пока что 2D. Я думаю, что это дело времени.
Я хотел просто выразить общее какое-то отношение к этой истории, ко всей. Я вообще считаю, что прямая линия президента по своей форме — это какое-то абсолютно непонятное явление, потому что если система государственного управления работает отлаженно, слаженно, и все проблемы решаются, представляете, сколько уровней управления между президентом Российской Федерации, который является просто высшим представительным лицом страны, и простыми гражданами. Там есть муниципальные органы местного самоуправления, там есть региональные органы местного самоуправления, точнее, просто региональные органы государственной власти, есть федеральные органы государственной власти, и, конечно, между ними, в них еще несколько уровней, и есть законодательные органы, и есть потом, есть президент. Значит, если все эти там десятки уровней управления не могут решить одну маленькую какую-то проблему в конкретного гражданина, то что же это за система государственного управления?
Так он же вам и показал, что вы значите как местное самоуправление. Вот это вот такая демонстрация, то, что вы ничего не значите. Вот мы сейчас министром, вот мы сейчас вам покажем видео, как вся эта конструкция начиналась. Что вот ведь впервые ввели министров, Владимир Путин об этом объявил. Я попрошу коллег, чтобы показали, как это началось на этой прямой линии, вот это вот шоу с министрами.
Ведущие уже анонсировали, что мы работаем в новом режиме, в новом формате. И у нас на связи, я попросил моих коллег из правительства, из регионов быть на связи, побыть в своих рабочих кабинетах на время прямой линии. Можем Александра Валентиновича Новакова включить и попросить его прокомментировать то, что мною только что было сказано.
Ну, давайте.
Соединяемся с министром энергетики. Пожалуйста.
Владимир Владимирович, добрый день. Разрешите доложить по текущей ситуации.
Вот это мне очень понравилось. Разрешите доложить. А теперь слово начальнику энергетического цеха. Разрешите доложить. Они там где работали все? Вот я про погонщики. Там.
Александр Новаков, нет, там еще никаких погонов нет.
Ну, потому что я настоящий шпион, он маскируется так, что вы никогда не знаете, что он когда-то работал шпионом. И вот по таким деталям...
Людям нравится ходить строем. Понимаете, вот эта публика, которой нравится ходить строем.
Очень напоминает селектор. Селекторное совещание, которое вот в любой компании, я просто много работаю, работал в такие госкомпании, где вот эти селекторы, они как раз вот ровно так начинались. То есть, а что нам там скажет министр энергетики у нас где? А где у нас там филиал Урал? Дорогой генеральный директор, разрешите доложить. Значит, вот примерно то же самое.
Не хотя, всегда же это так. Хотя нормальная компания – это нормальный разговор. Это нормальный деловой разговор, селектор. Вот я это тоже видел, да, и участвовал. Это нормальный разговор. Спрашивают, подожди, а у тебя вот с углем чего? А вот с углем у меня вот это. А кто? А этот не поставил. Ну, давай вот этого сюда. И вот он как-то разруливается, да. А это бред. То, что вот нам показывают, это же просто бред, это средневековье, это издевательство над здравым смыслом. Это просто издевательство над здравым смыслом. Потому что, кстати говоря, не исключено, что местное самоуправление, конкретно вот там город Тьмутараканска, да, оно как раз может даже и нормально относительно работать. Ему просто надо показать, что он такой вот чудотворец, понимаете, к нему обращаются, он совершенно чудо. Так вот, понимаете, вот каким надо быть... ну, неумным, мягко говоря, человеком, чтобы в это поверить, вот я имею в виду зрителей, да, чтобы в это поверить, чтобы сказать, о, какой крутой, о, какой он у нас молодец и так далее. Вот на кого он опирается, для кого это все делается?
Для своего избирателя.
Ну, слушайте, ну это значит, что его избиратель, хотя не исключено, что его избиратель умнее, потому что я думаю, что, как это очень часто бывает, они, вот их презрение к людям, оно перехлёстывает. И на самом деле значительное число людей не такие идиоты, как они думают.
Ну, вот. Мы еще вот продолжим тему его общения с гражданами посредством вот, медиатора, как сказать, посредством медиумов губернаторов. Но вот я бы хотела сейчас вам показать, уважаемые коллеги, что в эти минуты происходит в городе Праге. Но для того, чтобы мы прониклись темой событий в Праге, мы покажем ответ Владимира Путина на вопрос о режиссере Сенцове, пожалуйста, покажите нам.
Рассматриваете ли вы возможность обмена российского журналиста Кирилла Вышинского на осужденного в Крыму режиссера Олега Сенцова? Режиссер условно, опять-таки, но я цитирую, как написано.
Вы знаете, нашего журналиста Вышинский, да, его ведь задержали и арестовали сейчас на Украине за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции. Вот это абсолютно беспрецедентное и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей. Она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правоохранительных правозащитных организациях. Что же касается другого фигуранта, это вот господина Сенцова, он ведь задержан в Крыму, кстати говоря, не за журналистскую деятельность, а за подготовку террористического акта, за подготовку взрыва, в результате которого могли пострадать конкретные люди. Это совершенно разные вещи. Поэтому разные и несопоставимые.
совсем, если перефразировать, мы не будем менять Карвалана на простого хулигана. Вот так вот. Что вы скажете об этом? Наверное, Андрей, вам ближе всего эта тематика украинская.
Как построена фраза Путина, она построена, его высказывание не категорично. Мы не будем, ну вот
именно
как-то...
Именно этот обмен совершает.
Поэтому я, Путин как бы не поставил точку в этом вопросе, а он как бы поставил три точки. Помните, как в фильме «Весна на Заречной улице» в конце? И он, ну, из его слов можно сделать вывод, что этот вопрос еще может торговаться в каких-то вот сложных политических комбинациях. Ну, по крайней мере, знаете, иногда говоришь не о том, что ты услышал, или что человек сказал, а что ты хочешь услышать. Угу. Вот я хочу услышать именно это, но мне кажется, в высказывании Путина вот такой категоричности, однозначности не было. И это оставляет определенную надежду, что, может быть, Господь подобит президента на какие-то благие, милостивые поступки, как об этом его просят даже те, ком вы сейчас скажете.
То есть обменять он точно в этом случае на этот обмен не пойдет, но помилование... Вот,
тут есть в данной ситуации принципиально политическое решение.
Да.
А как это будет оформлено юридически? Ну, на самом деле, несколько есть вариантов, но о них говорить бессмысленно, пока нет политической...
Щелчка. Вот мы сейчас говорим о людях, которые пытаются подтолкнуть его к такому решению. Это участники демонстрации «За вашу и нашу свободу» 25 августа 1968 года на Красной площади в Москве против советского вторжения в Чехословакии. Сейчас собрались на площади Вацлава Гавела в Праге, чтобы потребовать свободу украинским политическим заключенным в России. С нами на связи моя коллега Ирина Лагунина. Она сейчас с ними. Ирина, здравствуйте.
Добрый день, добрый вечер, Лена. Только что закончилась акция подписания петиции к чешскому правительству и лидерам Европейского Союза для того, чтобы оказать давление на Российскую Федерацию и на Кремль и освободить политических заключенных Украины, которые сейчас находятся в России. Да, действительно, в этой акции принимали участие
Виктор
Файнберг и Павел Литвинов, а также брат Долане, Сергей Долане. Сергей, что вы испытывали сегодня при том, что вот эти люди, которые вышли на Красную площадь 25 августа 1968 года, сегодня здесь требовали освобождения заключенных, при том, что Файнберг сам прошел через голодовку в советской тюрьме. Я напомню, он был арестован в 69-м году, осужден в 69-м году и признан невменяемым сразу после акции на Красной площади и провел в специальной психиатрической больнице в Ленинграде до 73-го года, где действительно объявил голодовку и где его пытались принудительно принудительно кормить.
Ну, понимаете, когда такие люди с таким опытом и с таким горьким опытом за плечами проявляют солидарность с нынешними политзаключенными, это очень важная вещь. Это такая передача, не только эстафета, а передача некого морального посыла из эпохи борьбы с тоталитаризмом в советское время к сегодняшнему дню, потому что мы сталкиваемся практически с тем же самым, с тоталитарным режимом, который подавляет как оппозицию, так и вообще свободомыслие у себя в стране и вот посягает на соседнюю страну, на Украину.
Лена, я могу добавить, что поскольку это все происходило на площади Вацлава Гавела в Праге, петиция открыта для подписания, и здесь была достаточно длинная очередь из людей, которые читали эту петицию, которые подходили, которые хотели ее подписать, которые хотели, чтобы их слово и их подпись были увидены и услышаны российским правительством. Елена?
Ирина, мы вам бесконечно благодарны, что в обсуждении вот этой вот кукольной, комической, анекдотической прямой линии мы увидели все-таки настоящих людей и настоящее дело, и настоящую историю. Спасибо вам большое. И, коллеги, я продолжу, тем не менее, с нашей прямой линии. Мы сейчас посмотрим Валерия Газаева, как он обратился к президенту Путину, чтобы подтвердить мои собственные слова.
Вы по духу победитель, Вам большое спасибо за то, что мы сегодня празднуем и будем проводить чемпионат мира. В следующем и в будущем мы показывали, безусловно, большие и хорошие результаты. Вопрос? Я вам хочу пожелать, Владимир Владимирович, крепкого здоровья. Чтобы
вопрос в чем, Валерий Георгиевич?
Так, вопрос в том, чтобы Владимир Владимирович стал... что в центре внимания, значит, было ваше личное внимание к футболу, Владимир Владимирович. Мне очень приятно это. Я хочу пожелать вам крепкого здоровья, Владимир Владимирович. Хочу пожелать, чтобы Господь Бог вас охранял, чтобы Святой Георгий сопутствовал вам во всех ваших начинаниях, а Николай Чудотворец дал вам крепкое здоровье и удачу. Спасибо.
Могу просто на это смотреть без хохоты. Уважаемые коллеги, скажи, вот такой вопрос. Культивирует ли Владимир Путин культ личности или они сами? Вот, пожалуйста.
Я думаю, нет. И видите, Путину в данной ситуации было не очень ловко как-то. Когда к нему вот так, как к китайскому императору, он говорит, не-не-не, я не китайский император, я президент, я не надо мне вот этих всех понтов ваших. И на самом деле это одна и вот конструкция харизмы Путина и вообще политического образа, она достаточно сложная. И в чем основная загадка его, харизмы Путина? В том, что в течение 20 лет он, вот, например, Жириновский может там женщин за волосы таскать, и ему все сходит с рук. Вот любой из нас, любую женщину за волосы только чуть-чуть потянет, это все на всю жизнь как бы...
Ну, обидно. Разве что мне,
обидно.
Сойдет.
Ему можно, а нам нельзя.
Да, а вот ему все сходит, ну, так вот устроен его, так устроена его харизма. У Путина другая очень важная момент, который все сходит с рук. Вот он говорит, да, все плохо, ну вот надо же, давайте все объединим усилия, все будем работать на благо страны, на общее благо, и будет все хорошо. И ему не возникает вопроса в массовом сознании, возникает только у таких отщепенцев и национал-предателей, вот как мы с вами, а друг, ну, 20 лет ведь, ну, как, сколько, 120 лет ждать или там 200 лет ждать, а ты вообще не имел к этому отношения, там, как-то, не-не, давайте вот все работать, все будет хорошо, вот так. И вот его конструкция, уникальность его политического образа и его харизмы, а он, несомненно, харизматичный человек, просто его харизма устроена иным образом, чем у большинства таких, вот, как бы, политиков, солнечных вампиров. Вот он, скорее, такой политик лунный, да. Она, вот, уникальность в том, что вот тефлоновая его тефлоновый рейтинг именно вот, и тефлоновый образ именно в этом сложном аспекте. То есть к нему не предъявляются претензии по поводу того, что то, что сейчас вот так все грустно и печально, связано с годами его президентства или премьерства. И в этом его уникальность, которая не осмыслена современными политологами и политтехнологами.
Ну ничего, с вас диссертация. Вот вы уже застолбили тему. Яков, почему они не понимают, что это неприлично, вот эти люди? Ну почему? Или это уже прилично в современной России?
Я боюсь, что да, это прилично просто стало в связи с тем, что это традиция у нас российская. Хвалить вождей, носить их портреты в советское время выработаны, а до этого портреты царя и вешать у себя портреты царя в кабинете. И эта традиция, просто которая дожила до наших дней, к сожалению, она неискоренима на сегодняшний день. Культивирует ли Владимир Путин свой образ как культ личности? Да? По моему мнению, скорее всего, это он уже этого не делает. Давным-давно он это, может быть, делал в самом начале, но сейчас просто ни один из его верноподданных, в который входит его ядерный электорат, как сказал Андрей, уже не представляет себе по-другому образ президента, кроме как личность, которая спасителя. Естественно, люди, которые за него голосуют, разумеется, которые их он удовлетворяет как президент, как спаситель России, как человека, который отдал России, придал ей значимость.
Поднял с колен мессия, спас.
С колен, да, и восстановил историческую справедливость. Потому что очень многие люди, которые раньше критиковали Владимира Путина, они сейчас говорят о том, что если бы вот не то, что он сделал в 2014 году, я имею в виду аннексию Крыма, то, конечно, он бы, может быть, сейчас не имел бы того успеха, который есть сегодня. Потому что многие из этих людей готовы мириться с теми неприятностями, которые терпит на сегодняшний день наша страна. Это и санкции, и снижение доходов, и кризис экономический, финансовый, внутренний, и кризис производства. И этот ворох проблем можно продолжать бесконечно. Все они готовы терпеть ради вот его образа как спасителя России.
Ну, я все-таки уточню у Леонида, который начал тему вот этого интервью австрийцу. Ведь про голову Путина вопрос-то прозвучал какой. Он говорит, вы почему голым-то фотографируете все время? А Путин, как всегда, в своем репертуаре, ничего наврать, как обычно, говорит, ну а что это, интересно, я отдыхаю, я что, в кустах должен прятаться? То есть мы же понимаем с вами, что когда его фотографируют голым, это делается с полуголым, хорошо, окей, это делается с его санкций раз и выкладывается на президентский сайт и во все СМИ, сбрасывается исключительно по его решению. А вы говорите, не культивирует культ. Он, конечно, это, вот, Лен, он же культивирует, он же, это же он решает, выложить его голым или не выложить. Он один это решает.
Нет, идет деградация. Идет деградация и общества, и первых лиц, как мне кажется. Вот. Она идет вместе. Потому что действительно представить себе вот такое же обращение, вот как товарищ Газаев сделал, там, допустим, там 15 лет назад. Ну, 15 лет назад какая-то дура сказала, что у него такая сексуальная походка, там вообще там
оргазм.
Там все же издевались, я понимаю, что просто идиотка, вот и все. Да? А тут он уже становится нормальным. То есть вот граница вот этого приличия, она все время отодвигается. И как сколько она будет еще отодвигаться, вообще на самом деле неизвестно. Вот посмотрите, только что в Екатеринбурге, что ли, бунтовали на коленях, да, вот прям точно под Салтыкову Щедрину, когда обращались к нему, да, стояли на коленях, то есть что Салтыкову Щедрину говорит, помните, любят русские люди бунтовать, встанут на колени и бунтуют, вот, и знают же подлецы, что бунтуют, а все равно стоят. Вот это вот, вот такая, ну хорошо, можно сказать, а при чем здесь Владимир Владимирович, ну это какие-то там странные там фигуры в Екатеринбурге, страна большая, идиотов тоже много. Понятно, но вот представьте себе, такое бы случилось в Германии, в Америке, там где-то, да, должна быть какая-то реакция высшего руководства, первых лиц государства. Может, не сама там Ангела Меркель или сам президент Трамп, да? А кто-то из их людей должен был бы сказать, что, знаете, вообще, конечно, вот, там, не знаю, канцлер Меркель была просто шокирована этой картиной. Вот. Конечно, мы не можем запретить людям ни на коленях стоять, ни на голове стоять.
Действительно.
Там, и так далее, да? Ну, вообще, это, конечно, совершенно ужасно, отвратительно и так далее, да? И все было бы нормально, да? Но они же ничего этого не сказали. Они ничего этого не сказали, потому что на самом деле их отношение к людям это уже давно крепостное право. Они воспринимают людей как крепостных. Они не считают нужным вообще разговаривать. Посмотрите, на прямой линии Владимир Владимирович сказал вещь, с которой трудно не согласиться, что космос для нашей страны очень важен. Действительно важен. Ну, ничего не скажешь, да? Это вот считаю, что важно. Дальше он говорит, значит, вот очень многое зависит от тех, кто отвечает. Вот он поставил Рогозина, у Рогозина большой опыт и так далее. А вот тут, извините, дяденька, вот тут у меня вопрос, да? А ты можешь вообще как-то объяснить, какой у него опыт? Я вот знаю, что ракеты падали, это я знаю.
У него же спросили, ну, у него журналистское образование.
У него
это спросили в прямом эфире. Нет.
Слушайте, значит, у него, понимаете, в чем дело?
Филологи, он филолог.
Он журфак окончил.
Да, это журфак, он работал в комсомольских организациях, это вообще та еще фигура. Но это ладно, понимаете, в конце концов, первое образование, которое получил человек, это...
Закладывает мировоззрение, на самом деле.
Закладывает. Ну, хорошо,
ну, все лучше, чем КГБ, да. Главное, вот. Претензия к нему.
Да, да. Но вот что я знаю? Я знаю, что ракеты падают. Это я знаю, да? Я знаю, что космодром Восточный разворован. Вот это я все знаю. Это все делалось при мудром руководстве Дмитрия Олеговича. Но Путин даже не считает нужным объяснить, почему, чем вообще достоинство. Точно так же с Мутко, точно так же со всеми. Они никому ничего не объясняют.
Если да? Мутко он пояснил, Мутко построил Сочинскую Олимпиаду.
Да, понятно. Вот. Значит, вот они когда... Знаете, у нас не парламентская республика, то есть у нас не должно быть, как вот в Америке, ведь когда президент хочет назначить госсекретаря, госсекретарь приходит в Конгресс, а его конгрессмены, значит, мордой об стол, задают ему бестактные вопросы там и так далее. Это вообще жуткое дело на самом деле. Очень сложный процесс. У нас этого нету. Но хотя бы из каких-то элементарных приличий. Если бы, допустим, премьер, когда он выступает вот с новым составом правительства, если бы он хотя бы говорил, вы знаете, я предложил на пост министра такого-то, я предложил вот такого-то. Почему? Потому что, вот посмотрите, у него есть то-то, его кредитная история и прочее. Ну, хорошо, замечательно, да? Вот. Но ведь ничего же не было сказано. Они считают людей своей собственностью. Как, кстати, Сенцова, они считают своей собственностью. Почему? Они говорят,
трофеем.
Он гражданин России. С какого барабана он гражданин
а вот он
России?
Он написал отказ от того, что презумпция гражданства России.
Я про это написал в «Новой газете», что вот с какого...
Ну, раз
какого
он после аннексии оказался на территории России, значит,
что
он наш.
А мне говорят, что такой опыт был в 1870 году в Эльзасе. Была ровно такая же практика. Ребята не заметили, что прошло 150 лет. Да,
Аляска тогда еще российская была.
И они берут землю вместе с людишками. Понимаете, как проигранное в карты поместье на самом деле. Они забрали, да? Вот. А Сенцов не хочет быть российским гражданином. Он не российский гражданин, украинский гражданин. Что такое, между прочим, гражданство предполагает защиту Родины. Вот обратите внимание, в Конституции записано, да? Священный долг, он защищает Родину, да? Значит, кстати, во всех странах это, да? Во всех странах. Поэтому гражданина можно судить за измену Родине, а не гражданина нельзя. Можно судить за шпионаж. А за измену Родины нельзя. Нельзя судить не гражданина, он не изменял. Так вот, они хотят, чтобы Сенцов защищал Россию. А он защищает свою Родину, Украину. Что интересно, от кого? От России. Вот, защищает героически. Молодец. Вот. А это вот то, что нам сегодня показывали, ну это просто ну, такое какое-то унижение страны. Понимаете? Вот унижение страны. Это ну, нельзя
мы,
такое делать.
Мы послушаем это... сейчас звонки. Может быть, люди так не думают. Сергей из Рязани, здравствуйте. Говорите, пожалуйста, свое мнение о вашей, собственно, о том, что вы видели сегодня по телевизору. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, да, я заметил, что совсем это прямая линия блеклая, бесцветная, вот по сравнению вообще с другими прямыми линиями. Поэтому очень мало острых вопросов. Вот он в прошлом году поднял тему, говорил, что проблема, главная проблема – это бедность. А вот сейчас он даже не говорил, как вот решается проблема с бедностью, поднимается ли зарплата. Вот все кандидаты в президенты говорят, что надо поднять как минимум 25 тысяч рублей. И тогда бы не было бы протестов по поводу повышения цен на бензин, если бы люди достаточно богатые, им бы не обязательно.
Спасибо. Потом... Спасибо вам за звонок, Сергей. Вы очень точно подметили. Они просто извлекли ошибки из старых, вот из старой прямой линии. Там была очень какая-то страшная картина разрухи вот предстала в той прямой линии. И они сейчас все это скорректировали. Таких ужасов вы уже здесь не видите. Леонид из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Леонид, да, здравствуйте.
Алло.
Да, говорите.
Здравствуйте. Хотел просто возразить тем вашим гостям, которые говорят, что он не культивирует культ личности, потому что, ну, я думаю, что, во-первых, если бы он этого не культивировал, он бы уже давно один раз кому-нибудь сказал, чтобы этого не происходило, и все, это бы закончилось. Ну, а потом вспомните Тулеева, который извинялся перед ним. И любой нормальный человек остановил бы его и сказал: «Слушай, почему ты передо мной извиняешься? Извинись перед людьми, да?» Он этого тоже не сделал. Мы все заметили, как извинялся Тулеев, но никто не заметил, как отреагировал на это Путин.
Понятно, спасибо. Вот Андрей все рвется что-то
речь
сказать.
Речь не о культе личности в том формате, который есть, допустим, характерный для некоторых азиатских политических культур. Да, такого нету. Путин пытается создавать себе современный, модный имидж. Он пытается, как человек с юридическим образованием...
Модный культурист.
А тут месседж такой. Фактически австрийский журналист ему говорит: «Вы мачо?» И Путин говорит: «Да, я мачо». Такой вот, если перевести их сложные вот эти поповые фотографии...
Нет, он говорит: «А зачем вы мачо? Вам это зачем?»
А вот в том-то и дело, что это быть мачо не характерно для современной европейской политической культуры, но для российской политической культуры это необходимо. Почему? Почему? Вообще книга сегодняшнего дня должна стать книга Марка Блока. Это такой французский историк, основатель школы аналов, так называемый, «Короли чудотворцы. Очерк представления о сверхъестественном характере королевской власти во Франции и Англии». И вот главное свойство короля чудотворца, и он должен, ну, эти свойства, они распространяются от его телесной субстанции.
Он пишет диссертацию прямо на глазах.
Нет, извините, пожалуйста, просто если Путин, он не в хорошем теле, если он не обладает физическими данными, значит, его легитимность, значит, его харизма будут ломаться. А вместе с ней будет ломаться вся система легитимации власти в России, а вместе с ней будет кризис у российской политической системы.
Ну, Путин в здоровом теле не здоровый дух. Совершенно это очевидно. Это что-то,
по-моему, Игорь Алексеевич сказал, в здоровом теле здоровый дух. На самом деле, одно из двух.
Отлично. Нет, ну как раз тут...
Можно про это. Вот одно еще есть замечательное. Я не про Блока, я про Марка
Твена. Только очень коротко, у нас же опрос еще.
Классная книга есть. Янка предает короля Артура. И там главный герой говорит, что когда там король лечит золотуху прикосновениями, чудеса творит. И он говорит, что когда король разучится лечить золотуху прикосновениями, он потеряет корону и жизнь.
Совершенно верно. Именно об этом книга Марка Блока. Именно об этом современная российская политическая культура и образ Путина. Если он разучится творить чудеса, как сегодня, а сегодня он сотворил, ну, больше 10 чудес, кому-то квартиру, кому-то еще что-то. Если он это разучится делать, то все, то его легитимность будет.
Но он этого никогда не разучится, потому что возможность поставить елку на площади у него будет всегда, пока он президент.
Нажать вот кнопочку,
и там министр. Очередность объявляю. Ольгу из Лобни слушаем, потом смотрим опрос прохожим, зачем, прохожих наших, зачем вообще эта прямая линия. Ольга, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот я хочу сказать, что я уже пенсионерка, и наблюдала сегодня вот за всем этим действием, и я хочу сказать, что это такая архаика, такое все устаревшее. И вот все впечатление от этой конференции, что ну, это имитация какой-то деятельности. Вы знаете, я бываю часто в регионах, и вот там люди ждут, им нужна работа, им нужны рабочие места, фабрики, заводы, дороги. Ничего не делается. В стране видимость деятельности и какая-то большая имитация. Больше ничего не происходит. И еще хотела сказать, никто не думает о том, как живет наша молодежь. Такое впечатление, что вся страна без пенсионеров, без пожилых людей. Нет ничего молодого, свежего. Никто не думает о нашей молодежи. Поэтому вот получается, что наша молодежь думает о себе сама.
Спасибо, Ольга. Очень два интересных замечания. Первое, что сказала Ольга, архаичное, при том, что они ее постарались сделать максимально техничное, поставили на уши. Денег сколько сюда вложено? Наверное, нужно умножить все 18 предыдущих линий. Ну, или там 16, сколько их было, 16. Умножить, и это будет вот по стоимости это. И в итоге абсолютная архаика. Это первое. Второе, что она сказала про молодежь. Что мы видели, касающееся молодежи? Выстроили блогеров, про которых сказали, что за ними идут миллионы. Вот у них миллионная аудитория. Мы посмотрели, что там какой-то автомобильный блогер, какой-то еще. Потом предъявили нам блогера, который, какой молодец, запостил уже вот такое вот видео крутое с этой пресс-конференции, вот с хайпом, и у него 150 тысяч просмотров. И мы открываем с коллегами в Инстаграме, а это вот они там ходят между столиками, вот сейчас начнется. И вот это вот у него 150 тысяч просмотров, а потому что в Инстаграм такая штука, что если у тебя много подписчиков, всегда откроют это видео, каким бессмысленным оно не было.
Но как будто в Инстаграме много осмысленных каких-то высказываний.
Это курьеров одних 75 тысяч. Мы перепутали просто все.
Да. Ну давайте опрос. Посмотрим, что люди говорят на улице про прямые линии. Вообще зачем они?
Ну, мне кажется, для прозрачности, для того, чтобы люди понимали, что наш президент разбирается во всех вопросах, касающихся жителей нашей страны.
Я думаю, для большинства людей, которые задают вопрос, она нужна для того, чтобы, по крайней мере, их услышали.
Чтобы он знал, что мы есть, помнил об этом.
Для того, чтобы была какая-то обратная связь, для того, чтобы он не получал вот все в папочках, да, которые ему люди приносят, а чтобы у людей была возможность персонально как-то донести свои мысли, свои вопросы до него. Вот. Ну, если это все по-настоящему, если там большинство не заготовленного материала, то это очень полезная вещь.
Ну, я не верю, что до него доходят конкретные вопросы. До вопросов доходят те, которым хочет услышать. Отсеются на момент их подачи, все.
Чтобы мы могли его спросить, а он по возможности ответить. Мы понимаем, да, что 1,5 миллиона вопросов, и на все он не способен ответить. Ну, для этого там отбираются самые актуальные. И по возможности... Он очень ясно формулирует и отвечает.
Это крик души, наверное, люди, которые нуждаются в этом. Они просят помощи или какие-то конкретные вопросы, которые касаются той или иной проблемы.
А прямые вопросы к нему, мне кажется, они доходят на
процентов на 30.
Отсеиваются.
Отсеиваются, это раз. Во-вторых, ну, это президент, у него есть определенная группа людей, которые контролируют это все. Но хотя бы 30%, ну, вот то, что мы видим, по крайней мере, по телевидению, что они все-таки доходят до президента.
Есть много вопросов, которые нерешенные. Возможно, наши граждане не могут их решить, обращаясь в те или иные органы. Соответственно, чтобы он был в курсе всех проблем.
Самое важное, чтобы эти прямые линии были эффективными после их трансляции по всему миру, по всей России. Главное прорабатывать вопросы, которые озвучиваются народом, и добиваться того, чтобы людям жилось хорошо, а не власти жилось хорошо за счет удобных вопросов, адресованных президенту.
Очень хочется, да, чтобы давно залежавшиеся на полочке вопросы, может быть, где-то у местных, либо правоохранительных, либо других наших местных органов, таки дошли и решились.
Приступ мизантропии.
Вот, пожалуйста, вот слово представителю района, в котором проводится этот опрос. Пожалуйста,
слушайте, это Яков. Точно не жители моего района, у меня такое впечатление складывается, потому что, ну, вот эти вот... Ну, это то же самое, знаете, я бы поверил, если бы это где-то в регионах был бы, в дальних, которые максимум, знаете, там протестные такие вот населения, они говорят, вы знаете, а вот у нас тут дорога плохая, может быть, и не нужен нам это в Крым, это у них максимальный протест. А здесь, чтобы вот так вот люди все это принимали за чистую,
Москвы,
в центре Москвы за чистую монету, может быть, это просто сотрудники каких-то там, ну, скажем так, офисный плантон.
Это мы кажется, их переодели и вывели на улицу.
Ну, я не знаю. Да. Мне кажется, что должны были быть какие-то люди, которые, ну, думающие и соображают. Кстати, в этот дом, где, по-моему, Павел Лобков живет, вот он сейчас на экране, на заставке.
Да.
Это думающие люди. Я вот удивлен просто,
там
честно
сказать. Константин Натанович Боровой живет рядышком, да. Вот в этих домах, собственно говоря. Но просто вот они не вышли на улицу в этот момент. У нас же как опрос проводится? Выходят корреспонденты, стоят на улице час. Больше они не могут стоять. Вот кого они за час отловили, того они опросили. Кто согласился с ними говорить, с тем они и говорят. Все, это совершенно такая вот выборка. Она абсолютно случайная, но она честная. Кто прошел,
значит,
того опросили.
Да, это значит, говорит о том, что все-таки машина пропагандистская, она работает очень хорошо. Да. То есть, если люди так отвечают, за чистую монету принимают всю эту манипуляцию, согласитесь со мной, что это так, значит, по всей видимости, архаичные методы, которые используют власти, они работают. Значит, пока они работают, они, хотя и они архаичны, какими бы они ни были неприличными, неправильными, они будут работать.
А они будут работать всегда, значит, так будет всегда. Правильно, Леонид Госман, мы делаем вывод в конце нашей передачи оптимистически.
Ну да. Вы знаете, на самом-то деле, ведь все вот это, весь этот фарс, который был сегодня, ну, конечно, меня тоже шокируют ответы, просто шокируют. Знаете, я потрясен. Вот. Я потрясен, и я понимаю, что на самом деле у Владимира Владимировича украли голоса, у него было не 76%, 98.
Я тоже
вот,
так
просто
думаю.
Враги украли, да. Вот. Но на самом деле весь этот фарс.
Ну, слушайте, прямой... А вот в Чечне наверняка снижали. Я помню, что там было минус 1%, не 100, а 99. Мне кажется, что это он заставил их снизить. Вот я уверена.
Может быть, да. Сказали, что...
Да, сказали, что чересчур.
Да, ну что ж, так, ну, что-то вообще поперед всех-то так нельзя. Это некорректно. Вот. Они любят слово корректно. Значит, я думаю, что, понимаете, вот все, что произошло сегодня, ну и вообще все, что происходит, важно же не с точки зрения того, где главный герой сказал не совсем правду, мягко говоря, или совсем неправду, что более правильно, где там чего, где он проявил, что он некомпетентный. Ну, не знаю, это все не важно, на самом деле. Важно, какой можно сделать прогноз на будущее из того, что мы видели сегодня. Что будет завтра, после того, что произошло сегодня. Мне кажется, довольно как бы грустная, на самом деле, картина, потому что завтра будет развитие того, что сегодня. И ничего другого, по всей вероятности, не будет. Потому что власть очевидным образом, и это не только вот его сегодняшнее выступление, это его интервью этому австрийцу, это его пресс-конференция вместе с федеральным канцлером Австрии в Вене, ну вот это вот его разговор с Макроном там, и прочее, значит, говорит о чем? Что никакой совершенно готовности, по крайней мере, публично выраженной готовности к анализу причин неудач. А что тебе мешало 20 лет танцевать? Вот почему ты так танцуешь, что не здорово, да? Какой орган тебе мешает? Вот.
Ну, так нет, подождите, если человек не признает наличие неудач, то какой анализ неудач, если их нет никаких неудач?
Ну, почему? Почему? Он же говорил, он говорит, что у нас там все растет не так хорошо, как хотелось бы. Там, еще
это
что-то.
Он как-то то говорит, то не говорит.
Ну, да,
вот
да,
на
да,
этой
да,
прямой
да,
линии он не говорил. Вот, у него абсолютно вот, оптимистический был вот посыл.
Все хорошо.
Все хорошо.
Все хорошо. Все хорошо. То единственное, что надо сделать, чтобы было лучше. на самом деле. Он сейчас про это говорит постоянно, да? Что было лучше, наши западные партнеры, друзья должны себя вести иначе. Они не понимают, они плохо себя ведут, они должны себя вести иначе. Они должны понять, что санкции не годится, это тоже не годится, это тоже не годится. Вот когда наши западные друзья все поймут, все будет хорошо. Вот. Все. Таким образом, по-видимому, нас ждет продолжение того, что идет последние годы. А это плохо. Не потому, что это мне лично не нравится, это плохо, потому что это ведет к катастрофе, к страшной катастрофе, на самом деле, для нашей страны и для всех нас.
Мне кажется, сегодня был сформулирован основной вопрос российского политического бытия, а именно, почему у свиньи мясо называется свинина, у овцы мясо, точнее, у мужа овцы мясо называется баранина, а говядина, корова, а мясо называется говядина. Ответ все-таки есть, потому что говедо это был бык. Так,
этого не было ответа напрямую.
Да, не было.
Они не знали оба.
Они не знали, да. Но главный вопрос сформулирован, быть или не быть.
Нет, Андрей, это не серьезная история. Значит, смотрите, на экране появляется вопрос, почему мясо коровы называется говядина? Владимир Путин обращается, это все совсем не шуточная история, к министру сельского хозяйства, к вице-премьеру по сельскому хозяйству. Говорит, я не знаю, почему. А ты знаешь, почему? Он говорит, я тоже не знаю. А Путин говорит, почему они считают, что я все должен знать? Окей, они не знают. Это нормально совершенно, что они оба не знают. Дело не в этом. А дело в том, что человек, который задает этот вопрос, он не владеет интернетом. Он не знает, что такое Google. И само наличие таких вопросов, почему мясо говядины называется вот говядиной, оно мясо коровы, мясо говядины. Он не может, он слово поиск не... Я серьезно вам говорю, он не знает слова поиск. Но президента это тоже волнует. Ему он же тоже заинтересовался. А вдруг ему подскажет вице-премьер? Конечно, я точно считаю,
что это... А поскольку вашу программу ФСБ отслеживает, а Андрей все объяснил, то теперь они тоже будут знать. И все хорошо.
На самом деле такие вещи как раз и создают образ Путина, образ самого человечного человека. Именно поэтому это ответ на вопрос, почему 97% за Путина. И в том числе в центре Москвы, в том числе, которые живут по соседству с Павлом Волковым и другими хорошими людьми. И, господа, мне кажется, как раз тут никаких удивлений быть не должно.
Удивление? А чем мы тут?
Что лично меня удивило? У меня удивило то, что обычно...
Удивление быть не должно? Что меня удивило?
Вот меня удивило, что сегодня людей не было таких. Вот обычно всегда раздражает какие-то люди для такая галер, как это сказать, массовка, которая хлопает там что-то, да. А сегодня это убрали. Сегодня при всем вот этом уникальном блеске телевизионных технологий, вот людей даже просто, которые типа как бы от народа, их вообще не было. И, конечно
как
же...
Как бы от народа сидят там вот эти вот марковые, как
нет,
бы от
народа. Там были на прямой линии.
Именно поэтому тогда проскакивало, был хотя бы какой-то люфт, куда могла просочиться какая-то информация типа Балашихинской свалки.
Они какие-то были и на этой прямой линии были.
Но мне кажется, что подобные мероприятия, похожие на сегодняшние, они укрепляют тот политический режим и ту реальность, которую мы называем посткрымским авторитарным консенсусом. Новое слово, о котором теперь говорит власть, это слово «прорыв».
Да.
Прорыв – это аналог горбачевскому, не перестройке, а горбачевскому ускорению.
Да.
Это не инновационный путь развития, это мобилизационный развитие. И это... подозрение, что современная Россия может повторить путь Советского Союза
было, середины 70-х. Было введение, основная часть, это было заключение диссертации Андрея Акары, и теперь, пожалуйста, вам слово,
Яков. Я хотел сказать, еще раз подчеркнуть, что для того, чтобы все-таки наша страна развивалась по демократическому пути, важно развивать гражданские институты. И эти гражданские институты, они не обязательно должны быть в Москве, в центре, они могут развиваться совершенно свободно в регионах.
Много вы их свободно развиваете в регионах?
Нам надо прилагать усилия. Мы должны делать все возможное.
Они есть.
И слава Богу. И я бы все-таки хотел немножко прибавить оптимизма. Я хочу сказать, что эта прямая линия, вот это мероприятие, оно, конечно, убивает гражданские институты, потому что оно выстраивает прямую, видимость прямой линии между одним гражданином
и... Царь и народ.
Да, одним гражданином, одним на представителем народа.
Будут танцевать на кнопку на какую-то жопу, оттуда и станцуют.
Вот такие вещи, они, конечно, вредны для развития гражданских институтов. Гражданские институты должны работать на земле и должны работать со своими властями, своими, на своем уровне. И только таким образом, через вот развитие гражданских и общественных институтов, можно чего-то добиться. Я очень рассчитываю, что это будет именно так, и Россия станет
свободной. А я могу завершить на том, что Якубовича президенты. Пожалуйста. Вот отличная концовка.
Если вы станете президентом, у вас не будет таких прямых линий.
Еще есть руководитель региона, например, мэр Москвы.
Но то есть вы уже... Это ваша ступенечка следующая. Хорошо, на этой ступенечке мы завершим. До свидания.
Время свободы. Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.